слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие друзья. С вами «Полдень, 21 век», Александр Акин. Я рад вам представить в студии своих гостей, депутатов областной и городской думы. С нами Павел Юденко, депутат Думы Томской области.
Здравствуйте.
И Андрей Киселев, депутат городской думы.
Здравствуйте, товарищ.
Города Томска, соответственно. Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 23-50-03, номер для WhatsApp 8-923-434-2020, пишите, звоните, задавайте ваши вопросы, мы поговорим о нашей, так сказать, о наших обстоятельствах, о нашей жизни. Андрей, я хотел начать с вопроса к вам. Вот сегодня все новостные порталы, в том числе Василий Шипилов тоже вот на «Милом Томске» опубликовали о том, что городской депутат Ульянова, она стала председателем партии «Роста». А Борис Титов ушел с этой должности. И вот что говорит пресс-служба Томской думы. Депутат Томской городской думы Елена Ульянова стала председателем партии «Роста». Лидер Титов сложил себе полномочия в связи с объединением партии «Роста» с новыми людьми. После юридических процедур она станет председателем Федерального политсовета объединенной партии. Это значит, что будут перевыборы, довыборы, как вообще для городской думы, или ее место займет кто-то там по партийному списку вообще?
Как а вообще это означает, разве что она должна снять с себя депутатские полномочия?
Я вот спрашиваю как раз.
Скорее всего, нет. Ну, стала и стала председателем. Ну, вот я второй секретарь городского комитета партии КПРФ. Ага. Мне же это никак не мешает.
А, то есть она депутатом, думы может остаться?
Ну, я думаю, всё. Да. Ну, я, конечно, там в тонкости юридически не вдавался, но я думаю, что это никак не повлияет на ее полномочия как депутата.
Угу. Я просто думал, что будут ли в этом случае до выбора, например, вместе там, у нас же единый день голосования, ну, будут да, ли с президентскими выборами какие-то до выбора, все понятно. У нас звонок на 23-50-03, сразу же возьмем. Сорвался, наберите еще раз, да, 23-50-03, потому что вот этот вот вопрос такой у нас, голосование на очереди. Павел, хотел бы вас спросить, вот, а, вот звонок. 23-50-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день, Александр.
Приветствую, Александр.
Ну, я так понимаю, что Андрей полностью прав, и никаких там движений по поводу снятия мандата с Ульяновой там не будет. Это партийная должность, я считаю, что, по-моему, там даже никто это не рассматривает. У меня просто такой вот как раз именно к Андрею вопрос, как к депутату городской думы. Я не знаю, как вы, Андрей, голосовали там за выдвижение Махини или нет, но городская дума приняла это решение. Ну, решение, так сказать, состоялось, оно юридически зафиксировано. И вот эти все проблемы в городе с вывозом мусора, так сказать, с нечищенными тротуарами, дорогами, зауженностью проспекта Комсомольского. Ну, просто я тут рядом живу, я просто видел, сколько его чистили в этом году. Я, конечно, понимаю, что, возможно, там на Ахине опыта нет, но его туда за уши-то никто не тянул, он же сам туда пришел. Вы понимаете, что вы косвенно, как депутаты, вы все просто, ну, неважно там от партийной принадлежности, ну, вы тоже несете за это ответственность. То есть это уже ответственность не жителей, а именно депутатов, потому что это ваше было решение. Я еще раз говорю, я не знаю, как вы голосовали, вы там сейчас скажете, что... Вот. Но просто депутаты, они несут солидарную ответственность на данный момент с мэром города за все безобразия, которые в городе творятся. Вот за эту воду, про которую в конце прошлого часа говорили, которая там течет, за все вот эти вот вещи. Ну, у нас же... Вы поймите, у нас за январь месяц, вот у нас январь только закончился, у нас столько коммунальных аварий в городе, а нам... Постоянно говорят, мы летом работаем подолгу, чтобы зимой все было хорошо. Но это уже, получается, не работает. И, ну, как нам жить-то, как нам быть? Ну, разъясните нам, хотя, в принципе, вы в силу возраста, может быть, даже еще, ну, не готовы. У вас, может быть, мало жизненного опыта. Но, с другой стороны, опыт у вас работы именно в Думе есть. Ну, вот, вот, ну, просто людям объясните-ка, по крайней мере, свою позицию.
Спасибо,
Александр. Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, я сразу там скажу, что и мы при выборе Дмитрия Александровича свою позицию фракционно озвучили, что мы поддержали его кандидатуру. Во-вторых, там по поводу снега. Ну, мы вот с Александром на прошлом эфире, да, достаточно подробно тоже по этой теме говорили. Что касается снега, коммунальных аварий. Коммунальные аварии – это вообще такой общефедеральный, наверное…
Это по всей стране.
Коллапс, и мы вот много уже на эту тему разговаривали, что это там не проблема махини Дмитрия Александровича, а это проблема того, что наши… Частные компании, в свое время получившие и приватизировавшие вот эти водоканалы, теплосети,
газовые
сети. Сети, они на протяжении там, 30 лет пользования нещадно их эксплуатировали и толком даже не занимались именно заменой сетей. И, конечно, сейчас уже набралась та критическая масса, когда по всей стране мы видим, вот каждый день в томских новостях мы видим новости о том, что там порвало трубу, там порвало трубу. И в данной сложившейся ситуации без крупной федеральной какой-то поддержки, чтобы там и бизнес инвестировал, да, в это, им нужны какие-то, ну, льготные кредиты, я не знаю, там долгосрочные, их не будет. Наша партия, наша фракция в Государственной Думе, ну и в целом это наша программная строчка о том, что такие все-таки объекты, стратегически важные жизнеобеспечения, они должны находиться в руках государства и контролироваться жестко государством. Потому что, ну, частник, он заинтересован в прибыли. Он заинтересован в том, чтобы эксплуатировать уже существующие объекты. В развитии он не сильно заинтересован, особенно в сложившейся ситуации в нашей стране, когда мы видим, что у нас огромные монополии. То есть у нас нет здоровой конкуренции, когда бы там бизнес между собой конкурировал и вынужден был бы повышать качество услуг, чтобы там, ну, потребитель принимал решение идти в эту компанию или в эту компанию. С этой точки зрения, ну, наша позиция партийная такая. Что касается вывоза снега, мы уже дважды за январь месяц сначала на комиссию по дорожной деятельности вызывали, Глебович нам перед нами отчитывался, потом уже на комитете городского хозяйства был Глебович, и вот фамилию не помню, начальник технадзора, кто непосредственно принимает и ставит свои подписи, оплатить или не оплатить подрядчикам их работу. Глебович нам, нет, не Глебович, извиняюсь, начальник департамента городского хозяйства оценил работу МБУ, да, САХ, который у нас дорожный, занимается именно чисткой дорог, оценил на 3, технадзор сказал на 3 с минусом. По факту даже город оценивает свою работу, ну, мягко скажем, удовлетворительно. Вопрос, причем возникал, там депутаты задавали, что, ну, извините, у нас нынешняя зима, она вообще не снежная. То есть у нас там условно 2 недели шли, да, выпали крупные осадки, но потом снега не было. В чем проблема? В чем она заключается? Пришли сейчас к выводу, к какому, что, по-моему, на мартовский комитет городского хозяйства запланировано, мы будем рассматривать более предметно и подробно, как в свое время это было с ТТУ, именно работу МБУ САХ. То есть в чем же заключается проблема? Нехватка техники, низкие зарплаты, нехватка кадров. Все мы это понимаем, но вот в ТТУ же в свое время там было принято принципиальное решение, что им была выделена поддержка по поднятию зарплат, и там худо-бедно ситуация выровнялась, подвижной состав ходит по линиям, люди работают. Ну, по САХу, между прочим, мы уже несколько раз пытались подойти к этому вопросу, ну, я сейчас говорю от лица городской думы. И, скажем так, можно сказать, городская администрация, ну, отмахивалась от этого. То есть, ну, сейчас вопрос перезрел, я думаю, что уже мимо не получится пройти, и наши муниципальные предприятия нужно все-таки поддерживать, чтобы там был достойный уровень зарплат и достойные условия труда у людей, потому что, ну, вот я уже рассказывал, мы когда пришли на сах мусорный, зашли в гараж, в каких условиях работают там механики и водители, когда стоит смог вот этот, не вентилируется нормально помещение, то есть, ну, нельзя, чтобы люди в таких условиях работали. Это люди, от которых зависит чистота и функционирование нашего города.
Учитывая еще, какая нынче бешеная конкуренция на рынке труда, да, особенно в любых рабочих специальностях, у работников сейчас возможность выбирать прекрасно.
Да, поэтому... сейчас вот если посмотреть объявления, да даже просто радио слушаете в машине, если ездите, постоянно крутится реклама от всевозможных предприятий, там Латат, Сибкабель, Сибагра, ну все наши предприятия, им очень нужны рабочие руки, да, причем да. Уровень заработных плат соответственно полез, потому что
от 45 до 170
пошла тысяч. Конкуренция, да, серьезно. Это со многими связано обстоятельствами, мы с Александром тоже их не раз уже в эфире обсуждали, это и с тем, что сейчас там Узбекистан, да, граждане к нам не поедут работать, потому что там из-за курса доллара им теперь невыгодно ездить в Россию работать. Естественно, эти рабочие руки просто ушли из нашего рынка труда. И вот история такова, что можем прийти к тому, что из наших муниципальных предприятий просто уйдут люди работать на более достойные зарплаты, на более хорошие условия в другие компании. Но я все-таки сторонник того, чтобы наши муниципальные предприятия сохранялись в том или ином виде. Я не против того, чтобы работали другие какие-то частные бизнес-структуры на подрядах, но муниципальное оно должно быть.
Я тоже так считаю. Главное, чтобы было прозрачно, понятно, да, на каких условиях, и чтобы не было вот этих вот недоумений. Павел, хотел бы вас расспросить. Появилось на новостных порталах вчера-сегодня сообщение о том, что губернатор заявил, что томские власти за 3 года капитально намерены отремонтировать 70 школ. Мы знаем буквально, по-моему, на прошлой или на позапрошлой неделе было заявлено, что на ремонт, по-моему, 5, на окончание капитального ремонта 5 школ в Томске денег нет. О том, что капитальный ремонт будет завершен выборочно, и, соответственно, вот здесь появляется новость, процитирую губернатора: «В ближайшие 3 года мы должны капитально отремонтировать еще 70 школ по всей области, решить эту задачу, возможно, перезапустив внутренние процессы, улучшив организацию работы, взаимодействие образовательного строительного блоков с территориями. Это относится к вопросу ремонта не только школ, но и больниц, дорог, объект ЖКХ». А что это за внутренние процессы и про какую организацию работ? На Думе этот вопрос обсуждался. Соответственно, меня интересует вопрос: в бюджете вот эти вот 70 школ были внесены? Потому что вот как-то я про бюджетирование дополнительно не вижу. А какие внутренние процессы? Может быть, вы в курсе?
В 2023 году, когда мы принимали бюджет на 2024 и плановый 2025-2026, вот 70 школ, по крайней мере, я не видел, что они были включены. То есть это, наверное, такие тезисные формулировки, что необходимо. На самом деле, вот те школы, которые находятся даже на лесном избирательном округе, объезжаем, ну, мы не берем те, которые построили новые, они все требуют ремонта. Многие, во многих муниципальных образованиях, учебные заведения требуют ремонта. Мы, наверное, сейчас говорим о той проделанной работе, о том количестве именно учебных заведений, которые непосредственно исполнительная власть сейчас инвентаризирует и смотрит потребности. То есть, и, соответственно, вот эти 70, наверное, но я думаю, намного больше. Там, мне кажется, цифра идет за сотню, именно те учебные заведения, которые по всей области требуют, ну, может быть, сказать не экстренного, но в ближайшее время проведения капитального ремонта, потому что многие, там, вот мы берем 102-й сад, который недавно закрыли, как бы ошарашили всех. Ну, вот мы, я один пример приведу. Мы в прошлом году с Андреем Александровичем ездили и обращали внимание непосредственно и департамент образования о том, что учебному заведению требуется ремонт. Одна из стен капитальных, трещина пошла, то есть в этом учебном заведении.
Причем перекрытие просело.
Постоянно находятся, ну, сотни детей, то есть и обращали внимание о недопущении, то есть необходимости проведения. Ну, в течение там и 22-го года, даже 2 года назад, наверное, и 23-го года там как-то это все шатко-валко там не решалось. И вот, скорее всего, даже и с приходом Дмитрия Александровича, то есть он обратил внимание в том числе на этот вопрос, на это учебное заведение. И единственное, вот, знаете, два департамента образования и капремонта, то есть они как-то вот столбы не смогли договориться. И вот просто ошарашили и педагогов, и, которые находятся в этом учебном заведении, и родителей, и детей, соответственно, что вот вам через 2 недели необходимо освободить учебное заведение. С одной стороны, мы понимаем, что необходимо делать, то есть здесь промедление, может быть, оно чревато. А с другой стороны, выпускные группы детей надо куда-то распределять. И вот, соответственно, то есть дети там готовятся, учатся к выпускному своему. То есть, ну, это тоже определенное запоминающее событие в жизни родителей и детей, которые выпускают. То есть берут одного ребенка в один сад, другого в другой, там, и по 2-3 двое-трое детей распределяют по разным садам, по географии там присутствия свободных мест в Октябрьском районе. То есть, и вот, возможно, это было бы правильно подойти в прошлом году, в летний сезон, и выделить там небольшие, в принципе, средства необходимые были, и провести, когда это не затронет и не создаст неудобства детей. Ну, как один из примеров, то есть, ну, все-таки вот я вот смогу сказать, Дмитрий Александрович, как бы вот на вот даже такие моменты, то есть те обращения, которые мы и с Андреем Александровичем делали и совместно, и раздельно, то есть обращает внимание, то есть и это в любом случае работа уже видит. Видно. А что сказать Владимиру Владимировичу, ну, безусловно, то есть он много ездит по области, смотрит именно те учреждения, которые находятся в каком состоянии, то есть и обозначает. Что касается в городе Томске нехватка средств, ну, депутаты Думы города Томска принимали, то есть они планировали, надеялись, что область поможет, выделит больше средств, потому что те школы, которые поставлены уже на 24-й год на капремонт, те средства, которые доведены, там часть финансирования федерального, часть регионального, часть, соответственно, местного, муниципального, их недостаточно, чтобы комплексно подойти к решению вопроса по капитальному ремонту. То есть где-то будет просто косметический ремонт проведения. Ну, я утрирую, конечно, говорю, без глобальных каких-то замен инженерных сетей. А это на самом деле может быть являться основным, потому что через какое-то время, то есть, ну, необходимая сопроводка, если электроэнергия не передается по проводам, либо где-то замыкает, через какое-то время необходимо будет все это опять демонтировать, и эти средства, ассигнование, которое будет потрачено, то есть это будет все впустую. Причем ребятишки будут там тоже так же на несколько лет отправлены в различные другие учебные заведения, у кого-то выпускные это будет, у кого-то, ну, всех это по-разному затронет. И вот то, что Владимир Владимирович определяет, необходимо проведение, то есть это, ну, положительные моменты такие. И я так понимаю, что мы, может быть, и даже депутаты на сегодняшний момент не знаем, ну, вот перед президентскими выборами какие-то дополнительные будут выплачены средства в региональные бюджеты для того, чтобы именно вот, ну, в том числе решать и вопросы, связанные с ремонтом.
А разве без решения Думы, без вынесения на Думу вопроса о бюджетировании такое можно провести?
Нет, ну, через Думу это проходит, это через комитет, но в процессе бюджетного года, то есть нам на комитет выносят, я в том числе вхожу в комитет, бюджетно-финансовый комитет, в комиссию по бюджету, через комиссию, через комитет проводит и потом выносит на собрание Думы, и депутаты уже решают. Ну, это процессы, они, в принципе, постоянные, то есть какие-то моменты изменения в бюджетном финансировании, они всегда постоянно проходят.
То есть это в рабочем порядке можно решить?
Да, конечно, то есть это постоянно происходит. И если необходимость есть, соответственно, это же оперативность принятия решений, управления, то есть перераспределение.
Всегда же есть, доходят федеральные средства, но в нашем городском случае областные, где-то есть экономия, эти подвижки в бюджете, они, ну, и на каждом собрании Думы они есть.
У нас есть несколько вопросов. Александр спрашивает по муниципальному транспорту. Езжу и на трамвае, и на троллейбусе. Могу сказать, что ТТУ плевал на 7-й маршрут, хотя с Ласточки на Томск 1 можно добраться без пересадки только на 7-м маршруте. На линию выпускают всего 2 троллейбуса. И еще спрашивает, хотелось бы знать, я просто не встречал информацию, как в области в рамках финансирования помогли сенаторы Кравченко и Крес, а также депутаты Госдумы, в первую очередь интересует Соломатина, и зачем Диденко, пишет, и некий Киселев, я верю Самокишу, но он один не сможет эти вопросы провести, тем более еще его мало знают, хотя уверен, что... Ну, ладно, мнение немножко опустим.
Я думаю, что, ну, по депутатам от «Единой России» лучше задать вопрос «Единой России». Я бы все-таки больше вернулся, наверное, к теме школы. Вот что касается городских школ, у нас сейчас в 2024 году должны зайти на ремонт 11 школ. Да, 11 школ. Еще не доделано 49-я, 14-я, 25-я. Соответственно, я пока не понимаю, как у нас еще 11 станут на ремонт, куда вообще детей денут. Во-вторых, вообще капитальным ремонтом это назвать нельзя. Потому что даже по федеральной программе деньги выделяются только на 14 позиций конкретных. Я их дословно не помню, но то есть прям капитально, комплексно к ремонту никто не подходит. Это раз. Во-вторых, в-третьих уже, выделяется порядка, ну, 115-120 миллионов на школу. Допустим, если говорить о 49-й школе, которая сейчас стоит на ремонте, там порядка 600 миллионов нужно было. И представляете, когда там нужно 600, а дают 120, там не то, что капитальным, там даже, ну, частичным-то можно назвать, но с большой натяжкой. Во-вторых, в-четвертых, исходя из того, что средств мало, исходя из того, что их только там на определенные нужды можно потратить, идет большой выбор, куда же эти деньги тратить. И вот тут как раз-таки большую роль играет департамент капитального строительства, департамент образования города Томска, ну, в нашем случае города Томска, которые определяют эти виды работ. Но вот если говорить о 14-й школе, то там меняется фасад, ремонтируется, по-моему, кровля, и еще дополнительно там дали деньги на пожарную сигнализацию. И то уже дополнительно сверх того, что было заложено изначально. И то потому, что там было предписание прокуратуры о замене пожарной сигнализации. То есть к сетям никто не подходит, к внутренней отделке никто не подходит. Дети придут в школу с красивым фасадом, зайдут внутрь, увидят старую, абсолютно ничем не изменившуюся школу, где еще и будут трубы 50-летней давности. Я не знаю, чего хотят добиться таким подходом. Мое личное мнение, что лучше бы вы делали 2-3 школы, но комплексно, чем вы заходили бы на 11 и делали, что попало и как попало. С учетом еще того, что у нас и подрядчики не всегда благополучные, как происходило там с ремонтом спортзала 47-й школы. То есть с подрядчиком расторгнут договор, сейчас заново объявлены торги. Опять же, сделается ли в этом году этот спортзал или не сделается, большой вопрос. Практически по той же 49-й, по 14-й затянуты сроки. То есть, по идее, дети уже должны были вернуться в свои школы, но сроки затянуты.
Павел, мы вот про город говорим, а вы областной депутат, в области как дело обстоит? Может, там вообще все хорошо и не нужно там ничего особо ремонтировать?
Органы исполнительной власти считают, понимаете, распределяют именно полномочия. Когда мы пишем обращение вот, по ремонту, в том числе учреждений образовательных, пишем не только в департамент муниципальный, но и пишем в областной, курирующий. Соответственно, нам вопрос, на наши вопросы отвечают, что вы знаете, вы не по адресу, непосредственно муниципальный департамент определяет. Ну вот я здесь соглашусь с Андреем Александровичем, депутаты, ну здесь слушатели могут подумать, ну вы же депутаты определяете, сколько кому денег, как делать. Тут бюджет депутатам предлагает непосредственно исполнительные органы власти, в том числе муниципальные органы, которые видят именно вот нам необходимо там 11 школ отремонтировать. Но вот я с Андреем Александровичем соглашусь здесь. Вы поставьте именно комплексно, вот 3-4 сделайте. а остальные как бы, ну, на следующий период. Понимаете, у них есть, существует свой KPI, оценка эффективности работы. Угу. То есть у нас выстроено все таким образом, то есть галочками. То есть вот я отремонтировал 11 школ, но это же по-разному будет звучать. Я отремонтировал 3 школы, я отремонтировал 11 школ. Это совершенно по-разному. А когда все муниципальные образования будут вот эти данные предоставлять, то есть это же нарастающее количество, то есть и когда заявят там 60 школ или там 200 школ, это разные будут показатели, понимаете? И вот когда мы рекламу видим, что отремонтировано там то-то, то-то, я вот иногда смотрю эту рекламу и удивляюсь.
Это как...
В итоге у нас должно быть...
Я, кстати, сейчас про одну шкуру и 6 шапок. Ответим на звонок 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день, еще раз, Александр.
Приветствую.
Давайте я немножко про школу тоже скажу. Когда вот я слышу цифру в 70 школ, ну, я понимаю, что там это по области, и там не все это большие школы. Но у меня только вот возникают вопросы. Найдем мы, как вот правильно уже было тут замечено, найдем ли мы подрядчиков, найдем ли мы добросовестных подрядчиков, и смогут ли они в установленные сроки все это сделать. Это, знаете, вызывает большие вопросы, потому что, ну, у нас много раз тут просто элементарно сквер не могли сделать в сроки или там закончить там какую-то дорожную кампанию, а тут школу ремонтировать. Теперь у меня, знаете, вот я Андрею задавал вопрос в начале эфира, теперь у меня к Павлу, точнее даже не вопрос, у меня просто, так сказать, я ему расскажу. Сейчас буквально пока эфир шел, мне позвонили. И, Александр, вы любите новости из района?
Да.
Новости из района расскажу. Вот мне позвонили и, так сказать, сказали, что во вторник в Томском районе, в Межениновке, предварительно, возможно, говорит, там, может, перенесут, но назначена встреча населения, поселения, всего поселения, с главой района Вячеславом Михайловичем Черноусом. Вот. Самое, что интересное, что каким образом жители, например, Басандаки будут до туда добираться, никто даже не озаботился. Но при этом в школу позвонили. Это абсолютно точная информация, и даже она не подвергает никакому сомнению. И настоятельно рекомендовали на школьном автобусе, а это «Газель», привести педагогов, ну, чтобы, так сказать, не было куцым собрания, чтобы были люди...
Лояльную публику.
Да. Это вот, ну, я там не знаю, готовы ли там они Вячеславу Михайловичу вопросы задавать. Я знаю этих всех людей, и там они практически... Там часть из них даже меня еще учила, хотя это уже давно было. Вот. Мне просто интересно, Вячеслав Михайлович, то он, вот он сам вроде, ну, здравый человек, я с ним лично даже было дело общался. И много раз там писал, он мне ответы давал, и в эфире я с ним разговаривал. А ему самому вот зачем все это надо? Причем, понимаете, встреча назначена во вторник, в будний день, в 15 часов.
Ну, давайте я, наверное, объясню.
Половина людей на работе в это время.
Александр, но... Спасибо.
Вопрос этот связан с президентскими выборами. То есть я знаю, что многим главам муниципальных образований, главам районов поставлена такая задача, то есть собирать вот именно, ну вот, подшественные какие-то учреждения, либо вот людей, и, соответственно, как бы проводить встречи, формат этих встреч, ну, я не могу сказать, потому что я не был, ну, мое, наверное, такое субъективное личное мнение, что это все связано с президентскими выборами, что вот необходимо все-таки показывать именно вот и плюсы, и достоинства, чтобы люди, ну вот общаясь с главой района в Томске, вот, то есть мне сказали, что вот такие встречи как бы проводятся, и, ну, люди, понимаете, сейчас с другой стороны, они устали, наверное, от выборов, потому что постоянно обещания, вот перед выборами вот эти мобилизация муниципальных служащих, чиновников, школы, сады, коллективы, чтобы вот рассказать, как мы хорошо живем, как могли бы плохо жить, и, соответственно, вы просто делаете выбор, и 15-го по 17 марта приходите на выборы и голосуйте за вот одного из кандидатов. Ну, это вот я еще раз сделаю оговорку, это вот мое личное мнение такое.
Да, это мы высказываем просто субъективное мнение.
И я хочу сказать, вот глава района мне говорит, что вы знаете, Павел Николаевич, вот на выборах многие люди, ну, многие проблемы высказывают и говорят, вспоминают, как хорошо было в Советском Союзе, и как вот сейчас. Больше наоборот.
Я бы тут, знаете, подытожил.
Возврат к СССР.
Конечно.
И непонятно, вот я сейчас скажу до конца, непонятно, как вот в итоге вот после этих мобилизаций, как люди вообще отреагируют, потому что, может быть, вот...
Обратный эффект
протестный, да, протестный. Ну, вот один из участников данного мероприятия проводит по 10, от 10 до 15 встреч практически. И чтобы такое количество, вот Александр спрашивает, почему в будни... И вот такое, потому что есть определенные показатели, условно, от 10 до 15 встреч Разнорядка. Каждый год. А как вы будете проводить 10-15 встреч, если вам вечернее время только? Соответственно, это только определенная мобилизация, приводить к определенному месту, то есть какое-то время встречать. Ну, все зависит от формата встречи, где-то может быть, условно, их и 5 в день, да, если там большие какие-то такие. Ну, я так понимаю, тоже мое личное субъективное мнение, Вячеслав Михайлович тоже, наверное, как бы... Это не его личное желание, но и в любом случае он сейчас вот только вступил в должность главы, ему необходимо ездить по поселениям, знакомиться, и в том числе в каждом поселении могут быть свои проблемы, те проблемы, которые он не знает, которые до него не доносят, и которых ему необходимо еще разобраться. Ну, в том числе, как бы, и он сам по себе, как бы, человек очень работоспособный, я думаю, как бы... будет решать эти вопросы.
И открытый. Надо
сказать, я можно еще добавлю? Я вот вспомнил, мы говорим о 70 школах, которые провозгласил там, Владимир Владимирович Мазур. В его предвыборную кампанию эта цифра была 150 школ за 3 года.
Да? У нас еще звонок на 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы к товарищу Андрею хотел обратиться.
Да, пожалуйста.
Вот он сказал про школы, как надо бы ремонтировать. А ему тут же от товарища по партии прилетело. Так вы же сами, депутаты, сами все решаете там. Хотя их там большинство-то совсем других депутатов. А он недавно, товарищ Киселев, говорил про жилконторы. Люди недовольны, но когда им говоришь, а ты сам пойди, председатели совета дома, все отказываются. Получается так, что если ты отказываешься быть председателем совета дома, то ты не имеешь права ни вопросы задавать, ни протестовать. Так получается. И это идет с самого верха. Вот эта смесь лицемерия со словоблудием. А должно быть, как в Шигарской школе. Сделали работу, и, как ныне модно говорят, входная группа. Сколько стоит эта входная группа? И те самые пресловутые светильники, которые стоят 2000 в магазине, а у них 14. Обычно говорят, в 2 конца, в 3 конца выше. А здесь сделали 7 концов выше. Но там хоть проверяют, а жилкомхозовских никто. А должны проверять и самых рьяных отправлять на нары. Спасибо.
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 Ну, мне кажется...
По-моему, Томская область, по-моему, лучше всех представлена. У нас, если смотреть в СИЗО, сколько находится там из департамента заместителя губернатора, там можно дополнительное какое-то там совещательный орган сформировать.
Тут,
что
знаете,
касается стоимости светильников, которые, если муниципальные контракты, то проверяет контрольно-учетная палата эти вещи. То есть, и на самом деле эти данные публичные, то есть вы можете посмотреть на миллиарды постоянно определяют именно нарушения, то есть и должностные лица, в том числе, которые там, ну, участвуют в этих таких, когда путают свой карман с государственным, отвечают по закону.
Плюс еще надо помнить, что все подобного рода ремонты проходят через торги по 44-му ФЗ.
Да, 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 то есть вот.
И там...
Деньги это федеральные, да, в основном, да. Они, скажем так, крашеные, и, ну, там вправо-влево их не потратишь.
И за... там, если вот это повышение какое-то, то оно всегда чем-то обусловлено. Я знаю, что по 44-му ФЗ выбирается наименьшая сумма, И если, например, какой-то светильник там стоил 14, то может быть другое предложение, какое-то, ну, другая позиция. Там же по позициям торги идут. Значит, какая-то другая позиция была значительно дешевле, и в итоге сумма была дешевле. И поэтому тут надо в целом смотреть.
Там сговор, даже если будет, федеральная антимонопольная служба, да, проверяет. Да, да. Картельный сговор, я там штрафы сейчас огромные.
Да, нет, все, там надзор очень серьезный.
ФЗ проходит, я не верю, чтобы кто-то там...
Мог. Да и на самом деле, я уже говорю, что там деньги-то невеликие. Ну, в рамках того, что требуется, то есть вы и так в очень узком бюджете находитесь, и вы понимаете, что с вас еще три шкуры сдерут за реализацию там этого проекта, конечно, там.
Но если такие вещи происходят, то вы присылайте нам все материалы, и я думаю, мы в любом случае будем направим в прокуратуру обращение, чтобы проверили и эти факты вот приняли именно процессуальные действия.
Ну а в целом я уже свое мнение сказал, что вот эта вся эпопея с так называемым капитальным ремонтом школ, она в свое время даст больше негативный эффект, потому что я как раз-таки знаю по истории с 14-й школы, что там родители уже написали в прокуратуру письмо, собрали 2000 подписей. Ого. Под этим письмом, и что история там серьезная. Они в открытую говорят, что мы в эту школу, якобы отремонтированную, своих детей не отправим.
Вот так.
Во что это все выльется?
На
это...
23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Но вы же говорите про посадки. Это опять же связано с бюджетными деньгами, как Гурдин, взятки и т.д. и т.п. Вы мне назовите одного севшего за воровство жилкомхозовского деятеля из Укашек. Сел один гражданин Вайс, Вайс. Да и то, как Василий тут на днях.
Коммунистическая партия к этому Мужика предложила руку.
В поселении. Бандитская организация фактически. С поджогами. Связь с администрацией. И все нипочем. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Там наш товарищ Челохян отбивал эту женщину, ходил везде, с ней помогал. То, что Вайса наказали, это уже показательно. Я вам скажу, что там было много подобных историй. Ну, не прям там с сожжением автомобилей, а с тем, как управляющая организация пыталась там отстоять свои дома и там всячески сопротивлялась мнению жителей. Там неважно, было ли это решение там ТСЖ ЖК создать или переход в другую управляющую компанию. Но после того, как Вайса закрыли, а с ним еще и прицепом пошла госпожа Садковская, я вам скажу, что их пыл-то поунялся у всех.
Я тоже думаю, что это же весь систематический, там много чего завязано, и такие вещи, они даже с точки зрения процессуальной, они сложные.
Да.
И просто, я думаю, что нужно не ослаблять усилия, нужно отстаивать свои права.
Конечно, конечно.
Отстаивать. Сколько раз мы в эфире говорили о том, что нужно не просто пытаться там депутату написать или в СМИ, а нужно участвовать.
Быть готовым,
в этом.
Да,
нужно
отстаивать.
Это вещи, которые делаются совместно. Вот, пожалуйста, здесь два депутата, которых я знаю хорошо, которые активно работают с гражданами и отвечают на обращения, на запросы, но это нельзя делать, что называется, в одиночку.
Слушайте, ну у нас, когда там жители обращались, там даже по вопросам там, с точки зрения идти в суд, ну, у нас есть юристы, которые ходили с людьми в суд, помогали им отстаивать свою точку зрения. Если человек готов идти до конца,
мы можем помочь.
Мы всегда поможем.
Проконсультировать и необходимые исковые, в том числе заявления, подготовить и конечно помогать отстаивать интересы.
И тут вот товарищ сказал, что там, да, многие там говорят, как все плохо, но при этом не хотят стать председателем домов. А, знаете, вот даже когда есть активный председатель дома, большинству жителей обычно, ну, все равно. И человек там бьется об стену, бьется, ну и в какой-то момент у него опускаются руки. Вот на нашем округе был пример, дом Герасименко 314.
Угу.
Они хотели заасфальтировать, он как бы идет внутриквартальный проезд, но при строительстве участок был нарезан так, что как бы он принадлежит к придомовой территории. И вот они долго бились-бились, в итоге там нашелся очень активный житель, который взял на себя обязанности председателя правления дома. объединил достаточно много жителей. Они заказали машину, по-моему, это асфальтная крошка была. Нет, наверное, асфальт, они прям.
Асфальтная крошка.
Асфальтная крошка была, да. Они вышли активистами дома, заказали машину асфальтной крошки. Целый день они там эти ямки свои закатывали, а потом устроили шашлык с музыкой. Блин, вот это, знаете, ну, может, такая не совсем показательная, но это вот все-таки история, когда люди вот объединились, вышли и сделали.
Форма управления дома Жилсервис ТДСК, управляющая компания, им посчитала 2 300 000 рублей, чтобы отремонтировать.
Он, кстати, сказал, что потом порядка 30 тысяч у них на все ушло.
Ну, вот ответим это на звонок 250-03. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемая это аудитория, а я хочу вообще и к вам обратиться, к всем депутатам и Александру Анатольевичу. А когда внимание обратят вот на Кировский бульвар, невозможно, все это, как и собаки оправили, все осталось. Сейчас тепло, солнце маленько пригреет. Ужас, я вот до Дзержинки шла, и все это, ну, в отходах собачьих. Угу. Кто за это понесет? Это солнце пригреет. Потекут ручьи, все в колодец. И это потом канализация, все пойдет, и мы будем пить воду. Хотя они хлорируют воду. Пожалуйста, обратите внимание, уважаемые депутаты, и вас, Александр Анатольевич, тоже хотелось бы этого Шипилова Василия Анатольевича попросить, чтобы он занялся вот этим, сфотографировал. Но это невозможно, ужас. Я уже не хожу по лейке, а уже хожу здесь. Хотя очень скользко, сами знаете. Все, спасибо, до свидания.
Спасибо, спасибо. Ну, эта история вообще, конечно, ужасная. Мы уже тоже много раз в эфире об этом говорили. Во-первых, нет самой культуры обращения там с домашними животными. А во-вторых, у нас и ответственности за это никакой нет. Там даже доказать, что эта собака принадлежит данному гражданину, да, да, практически да, невозможно. Проблема. Поэтому, ну, тут история такая, она больше федеральная, мы много раз об этом говорили, и как раз-таки подвижки-то вроде в этом есть, но мы, опять же, с Александром тоже отмечали, что есть некое вот это лобби, которое, ну, не дает что ли, принимать какие-то более радикальные такие законы, которые бы все-таки создавали вот эту некую ответственность хозяев за своих домашних питомцев. Потому что, ну, действительно, я с вами соглашусь. Вот из подъезда-то, ну, вокруг дома пройти невозможно. Вот с ребенком идешь, действительно, все обгажено
здесь
со всех
ещё
углов.
Одно дело ответственности. Я думаю, что тут нужно, поскольку, ну, это же биология, биологические, так сказать, тут вопрос регулирования нужно ставить. Что такое содержание там собак, что такое содержание бродячих собак. Это финансирование, это бюджеты, причем это надолго. Собаки же не крысы, там, не год, не два живут, а собаки живут десятилетия. И поэтому все, что касается бродячих собак, содержания в домах, я думаю, вот здесь как раз вполне себе можно обсуждать вопросы регулирования. Эти вопросы решены, там, ну, скажем, у нас сейчас ориентирование на Китай. Вот, ну, пожалуйста, давайте посмотрим, как там этот вопрос был решен. В крупных городах содержание собак в многоквартирных домах вот, было просто запрещено, и все. И вот так. После этот запрос, запрет действовал, по-моему, 20 лет. Вот после 20 лет разрешили по особым разрешениям, по документам, которые подписываются в управе у владельцев дома, согласие соседей, вот разрешают сейчас содержать мелких собак. Вот. Но на это платят налог, на это они обязательно должны быть с документами, зарегистрированы, зафиксированы. Вот. Этот вопрос решаемый. И как бы никакой...
Ну, мы уже много раз говорили, политическая воля нужна.
Да. Здесь просто нужно решить этот вопрос, технически этот вопрос решается. Здесь
нужно... Кстати, там, к слову сказать, вот сейчас по Радонежскому опять прям вот стая бегает.
Да. И, ну, насколько я знаю, Павел, вот федеральным закон внесли поправку о том, что региональные
субъекты могут теперь принимать
могут решение, теперь принимать решение об эвтаназии, если средств на содержание собак нет. Томская дума этот вопрос обсуждала, ставился он
нет, поправки? Нет, у нас не было этого вопроса.
Нет? Но мне кажется, этот вопрос нужно поставить.
Да, он непопулярный, он болезненный.
Он, понятно, непопулярный.
Но этот вопрос нужно ставить.
Но он непопулярный, опять же, у кого? Вот есть полным-полно... Все-таки собак держит значительно меньшее число людей, чем те, которые не держат.
Ну, согласен.
И поэтому, мне кажется, здесь можно провести разъяснительную работу, можно со всеми встретиться, этот вопрос обсудить. Этот вопрос решается гуманно. Как бы никакой проблемы с точки зрения гуманности вот здесь я не вижу. Вот при нынешних средствах, вот, ну, очевидно же, что в бюджетах вон, мы школы не можем отремонтировать. На пожизненное содержание собак в приютах нет средств и не будет.
Да. Ну а собака, вы уже правильно сказали, это не крыс. Ее и кормить, и содержать.
Она не год, не два живет. Да. За ней нужно убирать. За ней она дает много экскрементов. Она, соответственно, у нее возникает много вопросов с санитарным содержанием. Их куда-то нужно девать, там, утилизировать, что-то еще. И это специфичная такая вещь. Мы понимаем, что нам пока что это не посильно. Но и не только нам. Возьмите, можно там какое угодно отношение. Там США, богатейшая страна мира. Вот они тоже этот вопрос нерешаемый. После месяца содержания собаки в приюте, если ее никто не забрал, очень активно ведется работа по тому, чтобы передать ее. Там мощнейшие, там вообще за защитные организации в США, там лобби за защитное огромное. Но тем не менее, все пришли к консенсусному решению, что общество не может пожизненно содержать там собак. Вот, месяц держат, если не забрали, то собака, так сказать, подвергается эвтаназии с максимальной...
Любая или агрессивная?
Да, любая, любая.
И если вот те люди, которые сейчас на федеральном
уровне... Агрессивных собак утилизируют сразу.
На федеральном уровне там...
Это у них, у нас...
Препятствуют...
Ну, потому что даже при их уровнях доходов и бюджета они не могут себе это позволить.
Те люди, которые на федеральном уровне сейчас препятствуют... тем или иным рассмотрением вопроса, да, они несут персональную ответственность за то, когда там у нас грызут детей, насмерть загрызают и так далее. Поэтому вопрос серьезный, и к нему нужно серьезно подходить. Я повторюсь, что он не популярный, что это будет раздуто в СМИ, все понятно. Но вот яркий пример в телеграм-канале мэра Стрежевого, да, читали, когда он пришли к нему люди, что там вот давайте мы... Собачки у них жили в подъезде. Разрешите нам жить. Он им сказал: заберите в квартиры
себе. Да, да, да.
Они: не, вы что?
Нет, да, да. Ответим еще на звонок, успеем принять последний. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый день. Это Михаил, Михаил. Я все время хотел, чтобы до Андрея выйти. Лето, осень, ну получилось зимой. Вот это Андрей. Я обращался как-то вот в Ракет ввел Анатолий Александр, это, ну, передачу. Главой, по-моему, так, подожди, Сленинского района, да. И как-то проигнорировали этот вопрос. Вот про Серепецкий переулок я говорил.
Какой еще раз?
Сетябы. Да, и про этот говорил блокпост в конце. Там, по-моему, лет 15-20 все время гравий. Все время рытвины, все время протекает вода. Никто ничего сделать не может. И эта дорога, кстати, не третьей категории, а второй категории. Я вот так считаю, минимум, да. И вот какие-то действия, может быть, весна, лето наступит, я уже
авансом заранее прошу,
у вас все будет посадить.
Михаил, еще раз улицу повторите.
Да, вот, спасибо заранее. Спасибо.
Михаил.
Наверное, ну, блокпост, я запомнил, я переулок первый не услышал.
Михаил, еще на 23:50-03 адрес напишите еще раз улицу. Не расслышали.
Я вот, честно, не помню, знаю точно, что под второй, третьей категории в этом году... Будет ремонтироваться переулок Светлый. А, вот блокпост, не помню. По-моему, Нижняя Луговая тоже как раз-таки по второй, третьей категории будет заходить. А
вот звонок, может, Михаил перезвонит.
Алло, она, это, да, Михаил, это, она, эта улица начинается, где вот профсоюзная.
Нет, блокпост улицу я знаю, мы не услышали, еще переулок
вы говорили. По-моему, 40-й год или там прям по дороге в конце она в тупик идет в конец. Да, там еще леспромстрой какой-то был раньше при СССР. И вот в конце там видно сразу, да. И начинается она с отдерки, где про профсоюза два, и в конец идет. В конец там гравий, все время разбыт, рытвин и все. И там дома, и девятиэтажка стоит, десятиэтажка, да, там недалеко. Спасибо.
Спасибо. Он просто отключает микрофон, чтобы эхо не шло. Вот Александр еще пишет, что мимо блокпоста автобусы ходят 13-14
маршрут. Нет, где блокпост, улица, я знаю, там, по-моему, просто первый еще переулок.
Переулок Кирепецкий, по-моему, сказал, как там.
Кирепецкий,
по-моему, может быть, да. Кирепецкий.
Да, а. Может быть.
Ну, там Губарь Александр Павлович, я у него узнаю. Угу.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня беседовали с депутатами областной и городской думы. Павел Юденко, депутат Думы Томской области, законодательной Думы Томской области, и Андрей Киселев, депутат Думы города Томска. Мы уже говорили, что очень активно депутаты работают с гражданами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете найти в соцсетях, вы можете прийти в приемную.
Приемную партии КПРФ, Крылова 4/1, да. Третий этаж, либо Ачинская 9, третий этаж,
да. 316. И я напомню, что депутаты представляют нас с вами, и поэтому, если нам что-то нужно решить, какой-то вопрос, чего-то добиться, мы должны в этом участвовать, а не просто перекладывать это дело на депутатов, поскольку это дело общее. И даже по процедуре, если вашего участия непосредственного нет, то депутатам сложно ставить какие-то вопросы. Вот пользуйтесь возможностью, которая у нас с вами есть. А на сегодня мы прощаемся. С вами был Полный 21 век, Александр Дракин. Всего доброго, до свидания и до встречи.
До свидания.
До свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».